Среди устойчивых легенд, связанных с обстоятельствами убийства последнего императора России и его августейшей семьи, наиболее зловредным является миф о спонтанности убийства. Вот наступали белые, вот красные в испуге спасались бегством, взяли да с испугу и расстреляли и царя, и всю его семью, ради того, чтобы они не попали в руки белогвардейцев и не стали идейным знаменем для борьбы со зловредным большевизмом. По пути совершенно случайно подвернулся некий домик. Совершенно случайно домик этот принадлежал некому безвестному инженеру Ипатьеву, а потому именовавшийся Ипатьевским. В торопях, но не жалея при этом ни сил, ни патронов, расстреляли и царя, и его семью, и даже слуг и личного доктора. Патронов действительно не жалели. Для того, чтобы убить 11 человек, Юровский и его подручные за 2 часа непрерывного расстрела истратили порядка 700 патронов к револьверам и автоматическим пистолетам различных конструкций.
Впрочем, как мы знаем со слов соучастников преступления, то есть сподвижников Юровского, некоторые жертвы были живы даже после 2-часовой непрерывной пальбы, когда их тела вытащили на улицу для погрузки в кузов грузового автомобиля. Спустя годы после Екатеринбургской трагедии советские историки всех поколений с упорством дятла будут предлагать поверить в причудливую случайность исторической судьбы дома Романовых, которому было положено начало в Костромском Ипатьевском монастыре, последним же приютом для которого стал, ах, какая случайность, Екатеринбургский дом-особняк инженера Ипатьева.
Ипатьевский, Свято-Троицкий мужской 1-го класса кафедральный монастырь, в 1-й версте от города Костромы, основан около 1330 года в месте предполагаемого явления Божией Матери с предстоящим апостолом Филиппом и священномучеником Игнатием Гангрским, татарскому мурзе Чите, во святом крещении Захарию, родоначальнику Годуновых, которые много содействовали благолепию обители. Историческую известность монастырь приобрел пребыванием в нем Михаила Федоровича Романова. И именно здесь, 14 марта 1613 года, согласившегося принять царскую корону. Дом, в котором жил Михаил Федорович, так называемые «Романовские палаты», существует до сих пор в реставрированном виде.
Есть еще один предмет, носящий имя Ипатьевского, прикликающийся с темой цареубийства. Это так называемая Ипатьевская летопись.
Ипатьевская летопись. Летописный свод начала 15 века. Восходит к южно-русскому летописному своду конца 13 столетия. Включает повесть временных лет с продолжением до 1117 года. Киевский летописный свод конца 12 века и Галицко-Волынскую летопись хранилась в Ипатьевском монастыре.
Именно в ней, в Ипатьевской летописи, содержится единственное подробное описание убийства 1-го, фактически русского царя, великого князя Андрея Боголюбского. Между тем, предательское убиение святаго благоверного князя, мученика Андрея Боголюбского и жестокое убиение императора Николая Александровича и его семьи отделены друг от друга многими столетиями, связываются не только названием монастыря и хранившейся в ней книги.
Расправа большевиков с последним правителем православной России, императором Николаем Александровичем и его семьей, происходит в ночь на 17 июня, то есть в канун поминовения церковью дня гибели святого князя Андрея Боголюбского.
Еще одна интересная подробность. Тем более интересно, если вспомнить, что еще в апреле 1918 года в губернском городе Екатеринбурге никакого Ипатьевского дома не было, о чем мы уже говорили в предыдущей серии. В 19 веке, в ту пору, когда Ипатьевский дом еще не именовался Ипатьевским, в нем располагалось некое интересное учреждение.
Интересующий нас дом был построен в первой половине 80-х годов 19 века по заказу статского советника Редикорцева, который разместил в нем один из 2 принадлежавших ему публичных домов. В особняке происходили разнузданные оргии с участием в них самого домовладельца. В том числе имели место и оргии откровенно гомосексуального характера.
В конце концов Редикорцев разорился, по суду был обязан оплатить выданные им векселя и продал владение золотопромышленнику Шаравьеву, после чего помер от сердечного приступа. Шрави вскоре тоже ввязался в махинации, пошел под суд за мошенничество и в 1908 году ради оплаты судебных издержек уступил дом некой госпоже Поппель, родственнице Ипатьевых.
Впрочем, уступил и продал – это не совсем одно и то же. О чем свидетельствует протокол допроса инженера Николая Николаевича Ипатьева. Будучи допрошен по делу о цареубийстве колчаковским следователем Сергеевым, Ипатьев показал следующее. «Я, Николай Николаевич Ипатьев, 50 лет, капитан инженерных войск в отставке, православный, не судился, живу в городе Екатеринбурге по Вознесенскому проспекту, в собственном доме, купленном мной в 1918 году у Шаравьева».
18-й год с его коммунистическими экспроприациями и революционным насилием как над людьми, так и над собственностью, а Екатеринбург, напомним, находился под контролем именно большевиков, 18-й год был не лучшим годом для вложений в русскую недвижимость. По сути, это означает, что дом с нехорошей репутацией был куплен специально и с одной целью – закрепить за ним символическое имя Ипатьевского. Тем более, что и инженерный капитан Николай Николаевич Ипатьев, а уж тем более его старший брат Владимир Николаевич, хотя и были людьми состоятельными, для российских революционеров не были случайными попутчиками.
Родной брат владельца печально известного дома Ипатьев Владимир Николаевич. Годы жизни 1867-1952. Российский химик, военный инженер, генерал-лейтенант русской армии. Академик Академии наук СССР с 25 года. Академик Петербургской АЭН с 1916. Академии РАН с 17 года. В годы Первой мировой войны являлся одним из ведущих организаторов отечественной военно-химической промышленности. В 1930 году беспрепятственно выехал из Советской России и работал в США.
И вот этот самый Владимир Николаевич был человеком, можно сказать, высшего круга, как до, так и после февральского переворота.
Как организатор русской военной химической индустрии, он был лично представлен императору Николаю Александровичу. Но что для нас значительно интереснее, русский генерал не просто не бедный, но состоятельный человек, человек, обласканный высшей властью, Владимир Николаевич, был в весьма близком знакомстве с главой русских масонов Александром Федоровичем Керенским.
Здесь всплывает еще одно интересное обстоятельство. В начале лета 1917 года происходит взрыв на Кыштымском динамитном заводе, что в 200 верстах от Екатеринбурга. Назначенный возглавлять следственную комиссию генерал Ипатьев, тем не менее, вместо того, чтобы немедля ехать в Кыштым, на два дня останавливается в Екатеринбурге у брата Николая, на квартире, которую он снимал у их родственницы Евгении Федоровны Поппель, в арендованном ею доме, в том самом доме, который еще летом 1917 года среди местных жителей именуется либо домом Поппель, либо домом Шаравьева. В том самом доме, который с подачи его младшего брата Николая весной рокового 1918 года обретет имя Ипатьевского.
Итак, близкий к Александру Федоровичу Керенскому человек при несколько странных обстоятельствах посещает место готовящегося убийства. И это при том, что именно Александр Федорович является не просто инициатором ареста свергнутого монарха, но и делает все от него зависящее для того, чтобы сделать его спасение невозможным.
Но ведь и младший брат Николай, также личность в революционных кругах, не случайная. Как нам известно из материалов его допросов, этот далеко не пролетарского происхождения человек в период первого установления власти коммунистов на Урале активно сотрудничал с такими организациями большевиков, как Уралсовет и Екатеринбургская чрезвычайка. Среди его личных и довольно близких знакомых фигурируют такие персонажи, как господин Юровский и господин Войков, непосредственные организаторы и исполнители последнего акта Екатеринбургской драмы. С трудом верится в случайность возникновения топонима «Ипатьевский дом», столь трагично перекликающегося с названием места, откуда брала свое начало гибнущая династия.
В истории гибели последнего русского царя и его семьи вообще нет ничего случайного. Все спланировано от начала и до конца. В том числе и бросающаяся в глаза немотивированная жестокость убийства. Нельзя по случайности или по неумению в течение 2 часов расстреливать одного и того же беззащитного человека. Такое протяженное во времени действо является исключительно сознательным актом. Оно не является казнью, но хладнокровным убийством с причинением жертве максимальных мучений. Сегодня уже давно не секрет, что большевистская революция отмечена массовыми проявлениями садизма. По приказу Троцкого китайские добровольцы, а точнее наемники, заживо пилили пленных русских офицеров двуручными пилами. В Одессе, опять же в массовом порядке, людей, в том числе и гражданских лиц, заживо сжигали в топке стоявшего на рейде броненосца Георгий Победоносец. Там же, на этом же корабле, умерщвляемых людей обваривали перегретым паром корабельного котла, после чего для увеличения муки обливали забортной соленой водой.
В киевской чрезвычайке на улице Садовой, как свидетельствует проживавший в те страшные дни в Киеве товарищ обер-прокурора Святейшего Синода князь Живахов, людей убивали ударом кузнечного молота по затылку, вышибая им мозги, подобно тому, как на бойне, прежде чем зарезать быков, бьют молотом по голове. Известный большевик Глеб Бокий пил человеческую кровь, а в том же Киеве водились милейшие девушки-чекистки, получавшие удовольствие, стреляя из нагана по гениталиям обнаженных людей. И все же даже киевские убийства молотом, весьма похожие на скандинавские жертвоприношения, во время которых жертву убивали как раз ударом посвященного Одину боевого молота, были, как правило, обыкновенным садизмом.
А вот особо изощренное в своей жестокости убийство государя и его несчастной семьи списать на садизм, то есть на половой психоз убийц-изуверов, не получается никак.
Бесстрастная, хотя и страшная, уголовно-медицинская статистика говорит, что вступившие на тропу маркиза де Сада люди не перевоспитываются в тюрьмах и не излечиваются в клиниках. Имеющие прямую связь с половым влечением, жуткое пристрастие требует новых и новых повторений. Насытить его невозможно. Как невозможно навсегда удовлетворить чувство голода, как бы обильно ни была трапеза. Поэтому и появляются серийные маньяки-убийцы, каковых во множестве породила или вывела на вершины власти революция. Но юровские компании не вписываются в эти параметры.
Совершив в подвале Ипатьевского дома не просто убийство, но убийство, отличающееся запредельной жестокостью, ни Юровский, ни другие соучастники преступления никогда больше, по имеющимся сведениям, личного участия в подобного рода деяниях не принимали. И это при том, что террористический режим Троцкого-Ленина предоставлял неограниченные возможности для желающих безнаказанно проливать чужую кровь. Это говорит о психической вменяемости убийц.
Даже по их собственным воспоминаниям мы знаем, что у цареубийц не было личной неприязни к своим жертвам, каковая гипотетически могла присутствовать у одного из главарей, захватившего власть над Россией, коммунистического сообщества Ульянова Ленина, брат которого был казнен за участие в покушении на жизнь отца императора Николая, императора Александра III. Как было сказано выше, дальнейшая жизнь этих людей исключает психическую патологию, каковая могла бы объяснить их нечеловеческую жестокость душевной болезнью. И уж, конечно, нелепо говорить о том, что Юровский и сотоварищи были столь слабонервны и неумелы, что в течение 2 часов попросту не могли убить своих пленников. Ведь даже 15-летний ученик реального училища Аркаша Голиков, более известный как детский писатель Гайдар, несмотря на юный возраст, не только с завидной легкостью освоил мастерство расстрельщика, но и научился собственноручно рубить головы. К тому же, стреляя в упор, промахнуться невозможно.
700 пистолетных патронов, разделенных на 11 жертв, означают 60-70 выстрелов в каждого убиваемого. Даже заведомо занизив расчетный вес пули до 5 грамм, мы получим как минимум от 300 до 350 и более граммов свинца и оружейного мельхиора на одно тело. Надо проявить особое изуверское искусство, чтобы принявшие такое количество металла люди, даже тогда, когда их вынесут из рокового подвала для погрузки в кузов автомобиля, остались в живых. Но это означает, что особая жестокость убийства была осознанным действием. мучительная. Замедленная смерть убиваемых была именно тем результатом, которого и добивались убийцы. Учитывая отсутствие личных мотиваций и психических отклонений у исполнителей кровавой мистерии, можно говорить о том, что убийцы исполнили некий бесчеловечный обряд. Попросту говоря, бессудную казнь последнего русского царя и его семьи следует рассматривать как ритуальное убийство.
Именно Ипатьевский дом, который, по сути, не был Ипатьевским, но получил свое имя непосредственно перед убийством, при посредничестве людей, близких не столько к большевикам, сколько близких к российскому масонству того времени, позволяет нам сделать два, хотя и косвенных, зато крайне важных вывода.
Первое. Екатеринбургский особняк на углу Вознесенского проспекта, ныне проспект Карла Либкнехта, и Вознесенского переулка был выбран не как место временного пребывания в заключении, но как заранее подготовленное место тщательно спланированного убийства. Второе. Выбор был сделан задолго до весны 18 года и, возможно, задолго до захвата власти в стране ленинско-троцкистским сообществом. Итак, убийство царской семьи, очевидно, было ритуальным. Но подходить к этому вопросу следует аккуратно, чтобы не сделать слишком поспешных и, следовательно, неверных выводов.
В сознании современного общества, как в России, так и в Европе, понятие ритуального убийства соотносят с евреями, рассматривая их либо как этнос, либо как религиозную общность. Но такую установку должно считать в корне неверной. Ритуальное убийство – это всегда явление религиозное. Это жертва, приносимая для установления связи с той или иной духовной силой. Но человек, знакомый с основами ортодоксального иудаизма, а с ними более-менее знаком каждый выцерковленный христианин любой конфессии, ибо они изложены в первых пяти книгах Священного Писания, в Библии. Эти первые пять книг в иудаизме принято именовать Торой или Пятикнижием Моисея. Псалмопевец Давид говорит в псалмах своих о том, что жертва Богу – сердце сокрушенное и смиренное перед волей Божией. При этом разрешена и жертва кровью, но как раз, как и любое религиозное действие, именно и является ритуальным, то есть четко регламентировано и расписано. И что самое главное, Пятикнижие строжайше запрещает человеческие жертвоприношения.
Законы Моисея разрешают приношение в жертву крупного и мелкого рогатого скота, не имеющего порока, то есть изъяна, а также птицы. Книга Левит подробно разъясняет, в каких случаях приносится жертва Богу и порядок ее приношения. Во-первых, жертву может приносить только священник и только перед скинией. А с момента построения первого Иерусалимского храма исключительно на храмовом жертвеннике. Во-вторых, любое убийство жертвенного животного вне стен храма считается тяжелейшим грехом.
Есть еще одно кардинальное отличие иудейского жертвоприношения от подобных практик в других религиозных системах. По закону Моисея жертва приносится не ради того, чтобы задобрить Бога или некую духовную сущность, но приносится как жертва за грех. Перед принесением жертвы человек должен раскаяться в своих грехах. Тогда как в языческих культах и, соответственно, в сатанинских практиках жертва приносится для управления неким процессом. Причем для управления в жестком соответствии с волей, приносящего в жертву. Даже животное во время жертвоприношения не должно было подвергаться мучениям, но должно было умереть быстро, не издав ни единого стона. Зато двухчасовое мучительство, происходившее в подвале Ипатьевского дома, полностью соответствует так называемым сатанинским культам.
Здесь мы встречаем еще один подводный камень, приводящий многих современных исследователей к системной ошибке. Препона эта заключается в тесной взаимосвязи многих направлений современного сатанизма и учения каббалы. Каббала действительно имеет иудейские, этнические и духовные корни, ужасавшие средневековую Европу кровавые ритуалы, разнообразные черные мессы, человеческие жертвоприношения и эзотерические инициации действительно были принесены в жизнь европейцев поклонниками каббалы, каковыми еще в эпоху альбегойства, как правило, были этнические иудеи. Но весьма скоро кабала нашла себе адептов в рядах самих европейцев – немцев, французов, итальянцев и прочих. Черные мессы во Франции предреволюционной эпохи по большей части служили французские аббаты-растриги. Или даже не растриженные, но тайно поклоняющиеся сатане. Служили по заказу и при личном участии высокопоставленных придворных французского короля. Достаточно вспомнить печально известную королевскую любовницу мадам де Ментенон. «Мадам де Ментенон». Франсуаза Добинье, маркиза де Ментенон. Фаворитка и вторая марганатическая жена французского короля Людовика XIV. Внучка Агриппы Добинье. Внешне оставаясь набожной католичкой, участвовала в черных мессах, во время которых приносились в жертву невинные христианские младенцы. При этом ее тело использовалось в качестве сатанинского алтаря для осквернения похищенных в церкви святых даров. Виновность мадам де Ментенон была доказана королевским правосудием. Избежала смертной казни исключительно по милости короля, заменившего смертный приговор вечным изгнанием. Не будем забывать, что и христианство имеет иудейское происхождение. При этом не очень разумно искать иудейские начала в таких явлениях, как инквизиция или крестовые походы. Но зато сатанинские практики хорошо прослеживаются в истории масонства. Масоны же открыто позиционируют себя в качестве наследников ордена тамплиеров, организации, не трудившейся скрывать поклонение козлорогому идолу Бафомета, одного из воплощений сатаны. В духовном смысле все это ступени апостасии, то есть процесса добровольного отступления человека от Бога. В конце XIX века отрицающее Бога и нацию масонство, расширяясь и набирая силу, создает внутри себя специфическое явление – иудейский масонский орден Бнай-Брит, Сыны Завета, членами которого могли быть только этнические иудеи. Бнай-Брит, Сыны Завета, или Владыка Завета, основан 12 ноября 1843 года в Нью-Йорке 12 евреями-каббалистами как тайный орден. Главной целью ордена считается подготовка и осуществление мировой революции в духе каббалы. В начале 20 века одним из руководителей Бнай-Брит был никто иной, как известный американский банкир-миллиардер Якоб Генри Шиф.
Таков страшный каббалистический круг. Поэтому прежде чем сваливать все грехи на иудейство, стоит вспомнить, что каббала враждебна любой нации. Вот что говорит о взаимоотношениях ортодоксального иудаизма и каббалы один из ведущих лидеров, господин Лайтман.
Еврейские ортодоксы нас преследуют. Каббала враждебна любой религии, потому что лишает ее куска хлеба. Лайтман.
Все это позволяет сделать вывод о том, что и вся так называемая русская революция есть явление политическое только внешнее. По внутренней же сущности она есть акт сугубо религиозный, в котором причудливо сплетаются разнообразные секты, готовые принести в жертву Молоху революции миллионы собственных соплеменников, евреи-каббалисты во главе с Яковом Шифом, многоплеменная секта российских мартинистов, более известная под именем масонства, и сугубо русские, по этническому происхождению, сектанты-старообрядцы, о которых еще следует сказать отдельное слово.